Почти неделю Коля Жарков не был дома. Сначала день в обезьяннике, потом... Потом он помнил совсем плохо. Врачи объясняли, что на фоне резкой отмены у него начался острый делирий и... Словом, Кольку на отходах посетила злая белка. Воняющий мочой обезьянник неуловимо, как по волшебству, сменился больничной палатой, капельницами и такими кошмарами, которые на наделенном воображением Коле в прямом смысле никогда и не снились. Выйдя на скользкое крыльцо и кутаясь в видавшие виды пальтишко, он, пошатываясь, отправился домой. Трезвый мир был ему почти незнаком, а потому виделся враждебным, полным западней и опасностей, и Колька осознавал, что какое-то время ему придется с этим мириться, пока не найдется лекарство. Безо всякой надежды он в который раз пошарил по карманам. Если там и были изначально какие-то деньги, то товарищи в погонах... Он резко остановился. Мамина карточка тоже пропала. Главное белое пятно во всем этом диком приключении начало стремительно заполняться цветом. Он вспомнил, как отправился с маминой карточкой в супермаркет, вспомнил, как предвкушение скорой добавки было немилосердно осквернено резким пиканьем терминала, оповещающим и Колю, и всю очередь, что на карте недостаточно средств. Последовали препирательства с кассиршей, уговоры и угрозы, обещания занести попозже, злорадные и полные недовольства рожи, напирающие сзади. Что-то разбилось, потом еще что-то. Охранник торопливо лавирующий меж овощных прилавков. Терминал врал. Не могли деньги закончиться. Туда постоянно капала пенсия, а потом капали и похоронные от маминых бывших коллег и друзей. Не мог же он за несколько дней... Сейчас, стоя посреди улицы, Коля задохнулся и прикрыл рукой глаза. Главное постоянно было рядом, на виду, но он в пьяном угаре словно не сознавал его или, скорее, бессознательно избегал, воспринимая происходящее каким-то, пусть и нелепым, но праздником. Мама умерла.
«Дед, ты хоть бы в сторонку отошел качаться!» —
послышался раздраженный голос, за которым последовал тычок в спину. Коля не сразу понял, что пытающийся его обрулить мужик с коляской обратился к нему. «Вот тебе, Николай Святославович, новый статус в твои 37. Дед!» Втянув голову в плечи, он перешел дорогу и углубился в подворотни, где вероятность столкновения с окружающим миром была не столь велика, как на центральных улицах. Мамину смерть он почти не помнил. Помнил только назойливый и слабый призыв, доносящийся из ее комнаты: «Линда, Линда!» Колька тогда выпивал с кем-то на кухне и смутно радовался, что зовет она не его, Колю, и ему не придется прерывать застолье, чтобы вынести за ней ведро или дать лекарство, или озаботиться, чем ее накормить. А потом была череда дней, которые проспиртованный Колин мозг воспринял уже настоящим праздником. Какие-то люди постоянно приходили с выпивкой, наливали, похлопывали по плечу, украдкой совали деньги. Правда, не обошлось и без неприятностей в лице соседки тети Милы, которая имела идиотскую привычку вламываться без стука, у нее имелся дубликат ключа. Она шныряла по комнатам, гремела дверцами шкафов, орала, требуя выдать мамину карту. Дескать, добрые люди по незнанию скидывали на нее деньги на похороны, и теперь пришло время употребить их по назначению. Коля, полный стыда за соседское бескультурье, сердечно извинился перед собутыльниками и мысленно хвалил себя, что хорошо припрятал карту. А после... употребил ее по назначению. как и на что хоронили мать, задуматься ему так и не довелось. Потому что начались приключения с супермаркетом, обезьянником, лезущими из стен чертями и капельницей с гемодезом. Влажный февральский ветер морозил одутловатое лицо, резал воспаленные глаза. Коля добрался до своего дома и, утомившись, присел на лавку во дворе. Все, что ему было недоступно прочувствовать по причине беспробудного пьянства, навалилось сейчас одной мощной ледяной волной. Сейчас он слышал мамин зов, словно бы чужими ушами, и было это вовсе не назойливое требование внимания, а мольба о помощи. Слышал и заполошное цоканье коготков по линолеуму из кухни до маминой закрытой двери и обратно. Шавка и рада была бы помочь, но не могла даже попасть в комнату. И только здесь, на обледеневшей скамейке, Коля вдруг озадачился. А с чего это? В час своей смерти мать призывала блоховоза, а не его, сына. И тут же сам себе отвечал, сотрясаясь в горьких и сухих рыданиях. Потому что надежды даже на собачью помощь было куда больше, чем на сыновнюю. Но не успел он как следует проникнуться скорбью и самобичеванием, как его посетила новая страшная мысль. Проклятая псина все это время была заперта в квартире. Вода? Еда? Что если успела околеть? Он поднялся и торопливо зашаркал к подъезду. Пока выуживал связку ключей, провалившуюся в подол пальто, он машинально водил глазами по прибитой рядом с дверью доске объявлений. «Ремонт компьютеров на дому. Сниму комнату-квартиру в вашем доме. Не агентство. Услуги сантехника. Дешево. Помощь зависимым. Реабилитация. Заработок. Проживание». Невольно задумавшись о хлебе насущном, Коля оторвал корешки с телефонами от «сниму квартиру» и «помощи зависимым». На материнскую пенсию больше рассчитывать не приходилось. Не успел он зайти домой, как в дверь настойчиво застучали. Он отворил и с удивлением проследил, как в квартиру забежала целая и невредимая Линда, процокала, как заведено, по всем комнатам и улеглась на свое место, свернутое одеяло под обувной полкой.
«Где тебя черти носили, алкаш?»
«В дурку загремел», — ошалело ответил Коля зверюге, на секунду уверившись, что это она с ним заговорила.
«Свинья ты! Даже на 9 дней не соизволил явиться!»
Он почувствовал болезненный тычок и, потеряв равновесие, пошатнулся, цепляясь за развешанные на крючках куртки. Тетя Мила маршевым шагом протопала в прихожую и остановилась по центру, принюхиваясь и похлопывая по ладони собачьей миской.
«Пропился!»
— поинтересовалась она, не учуяв запах спирта. Коля выровнялся и виновато кивнул.
«Про собаку даже и не вспомнил!»
Гневно прошипела она и тут же с оскорбительным презрением добавила.
«Впрочем, что с тебя взять? Ты и про мать ты не вспомнил. Хорошо, что у меня есть ключи, а то бы...»
Она умолкла, сверляя его ненавидящим взглядом. Потом спросила.
«Все деньги пропил?»
Коля снова кивнул. Женщина сморщилась, словно попробовала на вкус что-то гадкое, потом сунула ему в трясущиеся руки миску и шагнула к выходу.
«Я ей кашу на 2 дня приготовила в холодильнике и на этом умываю руки».
«Спасибо», —
заикаясь, промямлил Коля, пытаясь скорчить благородную мину. Запасные ключи были демонстративно повешены на гвоздик, дверь за соседкой закрылась. Коля постоял некоторое время, вслушиваясь в непривычную тишину в квартире, Потом, не разуваясь, прошел в свою комнату и ничком повалился на диван. Проснулся он уже поздним вечером. В квартире было тихо и темно, жрать хотелось. Он скинул, наконец, ботинки и вонючие тряпки, в которых гваздался по присутственным местам, в одних трусах добрел до холодильника и распахнул его. Тот был пуст, если не считать кастрюльки с собачьей жратвой. Он приоткрыл крышку, понюхал. Пахло вкусно. Перловкой, мясом и маслом. Сидя на кухне и жадно чавкая, он кидал виноватые взгляды на сидящую рядом Линду. Из-за густой челки глаз ее было не видно, но Коле все равно мерещился на собачьей морде молчаливый упрек.
«Не ссы, Шурка, я о тебе позабочусь», —
ободряюще пробормотал он с набитым ртом и нехотя кинул ей выловленный из каши кусочек каких-то мясных обрезей. Та поймала его на лету и нетерпеливо переступила передними лапками, ожидая добавки. Линда на самом деле была не маминой, а Колькиной собакой. Да и не Линда она была вовсе, а Шурка-обтирщица. Пока Колька еще числился разнорабочим в трамвайном депо, Шурка была местной достопримечательностью. Такой грязной и жалкой, что с ней не желали хороводиться даже бродячие псы. Вечно в мазуте, со скатанной и кишащей блохами шкурой, почти слепая из-за слипшейся и увешанной репейниками длинной челки, она была живым олицетворением изгоя. Мужики и бабенки в депо жалели ее, подкармливали. Подкармливал и Колька, пока мать еще была на ногах и собирала ему узелки с обедами. А когда начальство не выдержало и поперло, наконец, Кольку с работы, он в порыве пьяного великодушия забрал Шурку-обтирщицу с собой. Сунул дрожащее, пахнущее мазутом и говном тельце за пазуху и понес домой маме. Пожилая женщина сначала, конечно, схватилась за сердце и даже попыталась выставить обоих обратно за дверь. Но потом отмякла, набрала в ванну воды и до глубокой ночи намывала псину. После банных и парикмахерских процедур выяснилось, что Шурка – белоснежная баллонка, которую мать тут же нарекла благородным именем Линда и запрещала сыну даже вспоминать про обтирщицу. Колька виновато взглянул на почти съеденную кашу и, несмотря на то, что по-прежнему был голоден, поставил кастрюлю на пол. Линда покосилась на нее, но не сделала ни малейшего движения. Она ела только из своей эмалированной мисочки.
«Аристократка ты херова!»
— ухмыльнулся Коля и неожиданно для себя самого разрыдался.